Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в жаркой Индии. Сегодня мы поговорим о структуре общества Древней Индии, в особенности Древней Индии, на переломе античности и начала Средневековья. И это очень подходящий момент для того, чтобы в плавности наших с вами бесед прерваться на политической истории и обратиться к социальным вопросам. Почему это важно? Потому что каждый, кто слышал слово «Индия» и хоть чуть-чуть интересовался, что за этим термином стоит, знает слово «каста». И знает, что индийское общество по сей день очень сильно зависит от этого деления на так называемые «касты». Зависит настолько сильно, что несмотря на то, что мы проживаем вместе с индийцами уже в 21 веке, давным-давно сошло на нет не то, что древнее, уже и феодального, и даже колониального общества нет на планете Земля, и в частности в Индии, но вот это очень старое деление все равно имеет место быть и сохраняет свое значение. И вот нужно понять, откуда оно взялось и что это такое вообще, потому что, первое, невозможно понять вполне то, как функционировало индийское общество в древности, не поняв его структуру. К этому было очень многое привязано. Это во-первых. Во-вторых, с этим вопросом связано такое количество мифов, нелепостей, откровенной ерунды и ереси, что когда мы говорим об Индии в наших уроках, рано или поздно возникнут вопросы, а как же быть с кастами? Просто потому, что понятие «каста» настолько прочно привязано в общественном сознании, хоть чуть-чуть знакомым с вопросом, к самой индийской истории, к самой индийской культуре, к самому понятию Индии, что разорвать их чрезвычайно тяжело. И вот тут-то мы можем столкнуться с тотальным непониманием того, каково было устройство индийского общества и как оно было подразделено внутри себя. Почему же мы будем говорить об этом именно сейчас, именно в этой беседе? Ровно потому, что мы подходим к окончанию древней античной истории Индии. Потому что структура деления общества, естественно, была всегда своя в свое время. Но они начинают тотально изменяться с изменением эпох. Система деления начинает быть сначала несколько, незаметно другой, а потом и очень сильно другой. История Индии не исключение. И Индия, индийское общество, всегда, как только оно переходит на некую цивилизационную ступень, сразу же встает перед необходимостью в внутренней стратификации. И оно, естественно, это подразделение общества было произведено. Какое-то подразделение общества, без сомнений, существовало в цивилизации долины Инда, в харабской цивилизации. Но так как эта цивилизация с нерасшифрованной письменностью, мы ничего об этом не знаем и говорить не можем ничего вообще. Но с индоарийским завоеванием Индии складывается вот та самая эпоха Махаджанапад и все последующие политические структуры, которые имели место быть, и вот они-то хорошо знали, как разделить общество на некие общественные группы, которые более-менее четко разграничены друг от друга. И, конечно, они сделали ровно то, что сделали вообще все древние общества, о которых мы только с вами говорили. Неважно, это будет древний Вавилон, Аккадское царство, Шумерское царство, Древняя Греция, Древний Рим. Словом, куда ни посмотри, везде будет примерно одно и то же. И это деление сословное, которое сохранится и в древности, и в последующем средневековье, и даже в новом времени. Сойдя на нет буквально с развитием высших форм капитализма. Сословное деление было строго крупнопрофессиональным. То есть, есть управляющие, как правило, если мы говорим про древность и средние века, это воинская аристократия, это молящиеся, то есть священство, жречество, интеллигенция, как бы мы сказали. Это есть люди работающие, иногда в них включали и крестьян, и ремесленников городских, иногда разделяли ремесленников отдельно, крестьян, как сельских жителей, отдельно. Это люди торгующие, то есть те, кто занимаются торговлей, купцы. Вот, собственно, все, больше придумать ничего, согласимся, нельзя. Эти 4-5 страт полностью покрывают все профессиональные особенности абсолютно любого общества, в особенности на его примитивной древней средневековой стадии. Ну, согласимся, в самом деле, что-то нового сюда привнести, наверное, не получится. Индия не явилась исключением. Более того, мы уже говорили с вами об этом разделении. Это деление на варны. Запомните, древняя Индия была поделена на варны, и только и было их всего 4. Это брахманы, кшатрии, вайшью и шудры. И еще некая пятая страта, пятая структура общества, которая лежала вне всякой варновой системы. Это очень важно и характерно почти исключительно для Индии. И вот что такое варна? Варна переводится на русский язык с древнего санскрита просто как цвет. Это имеется в виду и цвет одежды, видимо, цвет кожи, ну, наверное, просто потому, что люди, которые не занимались физическим трудом на жарком индийском солнце, были несколько белее, чем те, кто постоянно загорал с мотыгой в руках под палящими солнечными лучами, поглощая избыточные дозы ультрафиолета. То есть, они были темнее, чернее, явственно отличались цветом. В Азии, особенно Юго-Восточной Азии, данные особенности общественного сознания прослеживаются до сих пор. Люди, которые белее кожи, считаются красивее, чем люди, которые вот такие вот смуглые, загорелые. Сколько уже даже не веков, а тысячелетий прошло, а ничего не поменялось в этом отношении. Ну, и не исключаю, что и цвет одежды играл свою роль. Тем более, что мы знаем в современной Индии, как священство, например, трепетно относится к цвету своего богослужебного и повседневного одеяния. Так вот, брахманы – это священнослужители. Я уверен, вы помните это. Но если не помните, я напоминаю, это важно. Брахманы – священнослужители, ученые, поэты – это, как правило, было одно и то же словом, интеллигенция. Кшатрии – это воины, как бы сказали на Руси в 15-17 веках, служилые люди по отечеству, которые манифестировали из себя еще и аристократию, управляющую той или иной страной, то есть раджей, царей, князей, неважно, как хотите, так и назовите, их непосредственных родственников, их военные дружины, ну и шире вообще войска, сначала элитные войска, потом войска вообще. А потом, конечно, эти понятия очень сильно поменялись, но об этом чуть-чуть позже скажу. Так вот. Кшатри. Дальше вайшью – это люди работающие, торгующие, это, как правило, крестьяне и ремесленники, а также купцы. Это все трудящиеся люди вайшью. И шудры – это люди, которые занимаются самым низким, низкоквалифицированным грязным трудом. То есть, забойщики скота, цирюльники, ну, люди, которые пускали кровь, это считалось крайне нечистым занятием. Люди, которые убирают трупы для индийцев, кстати говоря, и персов в том числе – любое мертвое тело, неважно, человеческое или тело животного, это вещь нечистая, потому что тело не просто так умирает, а в него вселяется нечистый дух. Об этом мы с вами говорили, рассуждая о культуре и Индии, и Персии. Понятия ритуальной чистоты до сих пор очень важны в Индии. Так вот, люди, которые занимаются уборкой мертвых тел, это тоже самое низшее варна, самое низшее сословие, которое только можно придумать. Ну и такого рода, да, золотари, которые убирают нечистоты, словом, придумайте самую неприятную работу, и будьте уверены, в Индии эту функцию исполняли члены сословия варны шудр. Почему так? Этому было религиозное объяснение, которое дается в Пуруша Сукте, древнем ригведийском гимне, который описывает сотворение нашего мира, который, как мы помним, был сотворен из макроантропа великана Пуруши. Так вот, из головы были сделаны, естественно, брахманы, люди, которые думают, а вот из стоп, то есть то, что касается земли самого грязного и нечистого, были произведены шудры, поэтому им на роду написано заниматься самой грязной, нехорошей работой. Так вот, несмотря на то, что шудры – это самое низшее и грязное сословие, это все равно варна, то есть это люди, которые находятся внутри общества, и когда например, нового раджу, венчали на царство, все сословия собирались для того, чтобы вручить ему некие предметы, которые должны были ознаменовать то, что раджа ими правит, в том числе и шудра. Вот была еще пятая страта. Это так называемые неприкасаемые. Иногда шудр называют неприкасаемыми, это не совсем правильно. Неприкасаемые – это люди, выведенные вне варновой системы. Как правило, это было местное дравидийское население, которых арийские завоеватели называли запросто, как мы помним, просто демонами-чертями. И соприкасаться с ними считалось не то, что ниже собственного достоинства, а на это были некие религиозные запреты, некие религиозные табу. Просто потому, что мы одни, свои, а это другие, чужие. И на ранних этапах развития еще примитивного индоарийского общества, видимо, их не считали вполне людьми. Настолько по-другому они выглядели, что, опять же, для примитивного общества вполне нормально этим грешили все, наверное, общества, которые проходили данный этап развития. И более того, сейчас на планете Земля есть такие общества, которые любого чужака, который выглядит кардинально не так, как они, не сразу признают за человека, а может быть вообще не признают за человека. Очень может быть его признают за одержимого каким-то вредным инородным духом. Подобные примеры до сих пор существуют на планете Земля. Мы об этом говорили, рассуждая о самых примитивных обществах в первых наших беседах. Так вот, если мы говорим о варнах, то, несмотря на все табу, несмотря на все запреты, даже к неприкасаемым было несколько более мягкое отношение, чем это было прописано в законе, в том самом варновом делении. Потому что мы, опять же, мы об этом рассуждали, мы знаем из индийских текстов совершенно точно, что существовали вот эти вот самые чужие, которые были брахманами, местные дравидийские жрецы, которых эти общества, естественно, выделяли из себя, оказывались, по мнению индоарийских завоевателей, настолько мудрыми, компетентными, разбирающимися в текущих реалиях, что их брали в высшую варну, высшее сословие. В брахманов, напоминаю, что брахман – это высшее сословие, то есть даже кшатрий, воин, царь, находится на ступень ниже, чем брахман-мудрец. Почему? Об этом мы уже говорили. Посмотрите, я думаю, это будет полезно в виде повторения. Чужой, неприкасаемый мог в исключительных случаях стать даже брахманом. При этом мы отлично помним, что цари, воины, раджи долгое время тяготились тем, что брахманы стали на ступень выше. И они постоянно устраивали заговоры, восстания, свергали собственных брахманов, и тогда это заканчивалось огромной кровью. И оставались в обществе без брахманов или с подчиненным брахманским сословием, брахманской варной. Были эти Махаджанапады древние, как легендарная Камбуджа-Деша на территории, или Камбуджа, Камбоджа на территории современного Пакистана, где именно кшатрии были высшей варной, это было кшатрийское государство. При этом мы видим и обратные примеры, когда брахманы занимались ровно тем же, несмотря на то, что им вроде бы это было не положено. Они же священство. Им нельзя касаться крови. Это нарушает ритуальную чистоту. Для войны, кровавых дел и грязных дел есть кшатрии, которыми брахманы управляют, диктуя им божественную волю. Но даже брахманы поднимали восстание и уничтожали зачастую собственных царей, кшатриев. Иногда даже вставали во главе войск. То есть, мы видим, несмотря на, в общем-то, прописанные религиозные запреты, религиозные табу, в профессиональном смысле сословия были вполне проницаемы. Это очень важно, когда я говорю в профессиональном смысле, потому что существовал другой путь. Так вот, даже шудры вдруг могли оказаться на высшей ступени карьеры, став раджами, основав собственную династию, о чем мы уже упоминали, рассуждая о падении династии Маурьев в том числе, и некоторые предыдущие примеры из более ранней истории. Почему так получилось? Да просто потому, что одни кшатрии не могли сформировать из себя войско. То есть, когда-то на раннем ведийском этапе истории кшатриев вполне хватало. Был вождь со своей дружиной, там, в 10, 50, 150 человек, и этого было достаточно. Но как только появляются государства, вот этих вот потомственных воинов не хватает. Их никогда не хватает и никогда не хватало. О какой бы стране мы не говорили, рано или поздно приходится включать в войска крестьян. Вайши. И даже шудр просто потому что войско должно быть большое. И вот толковый шудра дослуживается до офицерского чина и свергает, например, собственного генерала, берет войско в свои руки, свергает правителя, таким образом основывая новую династию, становясь по факту кшатрием, хотя он выходец из самой низшей варны. То есть, смотрите, есть профессиональная проницаемость сословий, они не были полностью закрытыми. Да, перейти из сословия в сословие было не так просто, но можно. При этом был другой путь, гораздо более легкий, через брак. То есть, юноша из вайшью, например, из крестьян или из торговцев, мог взять красивую девушку-шудрянку в жены. Таким образом, она перемещалась в более высшую варну, и все их потомство оставалось в варне вайшью. Вайшью мог стать... Девушка из вайшью могла выйти замуж за кшатрия, кшатрийская девушка за брахмана. То есть, можно было перейти из варны в варну. И так... Индийское общество, запомните, было устроено в древности, в индуистской древности, за исключением момента, когда и варново это деление было отрицаемо, и фактически де юре, по крайней мере, сошло на нет с торжеством буддизма, потому что буддизм полностью отрицал варновое деление. Для буддизма нет варны вообще, просто потому что из колеса сансары вырваться может кто угодно, хоть неприкасаемый, хоть брахман. При этом и в колесе сансары-то остаются все на равных условиях и равно страдают. И брахманы, и вайшьи, и неприкасаемые, и кшатрии, и кто угодно. Даже не люди, животные, деревья, камни, все, что обладает душой, все одинаково страдает в круге сансары. Поэтому, когда буддисты стали государственной религией, они вполне естественно на какой-то момент потеснили вообще понятие о варновом делении общества, хотя, конечно, и очень ненадолго, потому что не индуисты придумали варна, а скорее наоборот, общество, которое придумало такое деление, выделило из себя и индуизм в том числе. Потом буддизм в Индии будет сметен, уничтожен, и все вернется на круги своя. Так вот, когда мы говорим о древности, есть только варново деление, точка. Никаких каст вообще в древности не существовало. Каста – это португальское слово. Индийский язык такого слова не знает. А индийский язык знает слово джати, то есть рожденный. То есть рожденный где? В некой социальной группе. Рожденный и вынужденный жить там всю жизнь. И твои дети будут жить в той самой джати, и внуки, и правнуки, и так далее, сколько хватит вообще хронологического взгляда вперед и назад в прошлое. Все находятся в одной и той же джати. Ну, или, если говорить на европейский манер, касте. И вот этого античность не знала в принципе. Это появляется только с началом Средневековья, причем появляется не сразу, постепенно. То, что описали европейские колонизаторы с 16 по 18 и даже 19 век, и то, что сохраняется в виде пережитка, очень сильного пережитка в Индии до сих пор, это продукт Средневековья, который появляется не сразу, постепенно и складывается далеко не в момент начала средних веков, то есть в 5-6 веках нашей эры. В античности, да, в поздней античности, то есть в 1-5 веке нашей эры появляется нечто похожее, оно переживает этап своего рождения и становления, но джати в полном смысле не относятся в принципе к античной истории, о которой мы с вами и рассуждаем. Варн 4, а джати десятки тысяч. Почему? Да просто потому, что каждая профессия в идеале является джати. Если ты погонщик слонов, ты родился в джати-касте погонщиков слонов. И ты, и твои дети, и твои внуки будут погонщиками слонов. Точно так же, как сапожниками, золотарями, пекарями, воинами, врачами, неважно, парикмахерами. Назовите любую профессию, и это будет собственное джати. И вот это вот джати появляется... из-за очень особых условий, которые возникли в Индии на переломе веков. И они связаны были, конечно, с попыткой сохранения устойчивости общества, которое имеет огромный запас прочности в Индии. Почему? Просто потому, что там отличный климат и тысячелетие развития самого высокого сельскохозяйственного производства. Высочайшая агрокультура, которая дает гарантированно пищу всем, но только в том случае, как это думали индийцы, на своем примитивном средневековом уровне, если в обществе будет сохраняться полное равновесие, если сапожники будут точать сапоги, погонщики слонов погонять слонов, парикмахеры стричь, воины воевать, не составляя конкуренции друг другу в принципе. Таким образом, общество стратифицируется навсегда и останется монолитным тоже навсегда, просто потому что это еще, ко всему прочему, и религией освящено. Если тебе суждено было родиться бродобреем, ну, значит, такова твоя карма. И ты должен оставаться бродобреем, не пытаясь карме сопротивляться, а из этого ничего хорошего не выйдет. Это очень примитивная схема образования джати, которую я нарочно упрощенно излагаю сейчас, просто потому, что это выходит за рамки рассмотрения в наших сегодняшних беседах. Мы, повторюсь, занимаемся античностью, средних веков мы касаться будем гораздо позже. Так вот, античность, древность – это варны, джати – это уже средние века. Джати строго профессиональные, которые начинают зарождаться, да, в конце древности. Но нет, они не успевают зародиться тогда в полном смысле слова, да и в средние века появляются далеко не сразу. Надеюсь, теперь вы понимаете, что индийское общество, как мы его знаем теперь и несколько раньше из описаний колонизаторов, португальских, голландских и английских в первую очередь, очень сильно отличалось от древнеиндийского общества, о котором мы говорим сейчас. Потому что даже такие, казалось бы, замершие, застывшие общественные структуры, как индийское общество, на самом деле претерпевают сильнейшую общественную эволюцию. Ну а о том, что было в средние века, будем говорить, когда будем рассуждать о средних веках. На сегодня же все. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.